Наставление святого Гампопы. Драгоценное украшение освобождения. Глава 13. Парамита дисциплина. В вступлении на срединный путь сказано: человек, сломавший ноги дисциплине, хотя в силу щедрости и будет обладать богатством, но попадет в дурные миры. Также, если нет дисциплины, то не встретишься с истинным учением. В сутре обладающего дисциплиной говорится: подобно тому, как без глаз не увидишь формы, так и без дисциплины не увидишь учения. Если нет дисциплины, то не освободишься из трех самсарических сфер. Как без ноги может ступить на путь, так и без дисциплины не освободишься. Если нет дисциплины, то не обретешь непревзойденного пробуждения, поскольку без дисциплины путь обретения состояния пробуждения несовершенен. Если в противоположности этому дисциплина наличествует, то обретешь полноценное тело. Также в благородном собрании говорится: посредством соблюдения принципов и правил отвергнешь природу многочисленных будущих животных перерождений и 8 неблагоприятных состояний. Всегда будешь обретать различные свободы. Это также соответствует сказанному в письме другу: правило, что земля для движущегося и неподвижного. Как сказано, они закладывают основу всех качеств. Обладание дисциплиной подобно плодородной ниве, на которой взрастает весь урожай качеств. Это соответствует сказанному во вступлении на срединный путь. Если взращивать качества на ниве добродетели, результат появится непременно и беспрепятственно. Также, если обладаешь дисциплиной, то открывается множество дверей медитативного сосредоточения. В сутре светила луны говорится: быстрое обретение неомраченного медитативного сосредоточения, полезные качества, возникающие всецело из чистой дисциплины. Также, если обладаешь дисциплиной, то возносимые благопожелательные молитвы осуществятся. Это соответствует сказанному в сутре воссоединения отца и сына. Как защищает всецело чистая дисциплина? Исполняются все благопожелательные молитвы. Поскольку мы монахи или те, кто ими стать собирается, понимание соблюдения принципов монашества именно для нас очень важно. Под дисциплиной я здесь подразумеваю неформальное соблюдение каких-то внешних ограничений, а прежде всего тапас. То есть дисциплина, монашеские обеты. Следование дхарме – это прежде всего духовная практика, тапас, тренировка. Когда вы лепите, ваяете самого себя, когда старого самого себя вы перелепливаете, трансформируете в что-то другое. Если вы занимаетесь боевыми искусствами, то вы качаете мышцы, делаете растяжку, наращиваете силу удара, тренируетесь в нырках, уклонах и многих других вещах. Вы делаете себя другого, из рыхлого, безвольного, аморфного, слабого человека вы делаете из себя воина, бойца, героя, способного противостоять десятку врагов, имеющего волю к победе и способного побеждать, добиваться своей цели, быть чемпионом, если вы занимаетесь боевыми искусствами. А монашество – это то же самое, только на более тонком уровне. И представьте, что если человек становится монахом, а не лепит самого себя, не делает себя таким воином, способным побеждать, а как бы таким является рыхлым, аморфным, безвольным, не способен бросать себе вызов и преодолевать свои ограничения, не способен добиваться поставленных целей, не способен проявлять волю, не способен держать себя в кулаке, когда надо, не способен ставить цели и их добиваться, а он как бы, ну, плывет по течению. Вот течение принесло его в монастырь, ну, посмотрим. Говорят, освобождение достигают, хорошо. Хорошие люди, просад, вкусно. В общем, приятные условия. Если бы в миру пришлось бы концентрироваться, чтобы выжить, деньги работать, семью обеспечить, строить взаимоотношения сложные, быть в каких-то сложных социальных отношениях. Здесь никогда, в общем, особо не ругают, даже если бхакти не сделаешь. Чистое видение, все боги. И куда ж такой монах стремится, в какой мир? Неужели в чистые земли? На самом деле, это нельзя назвать, конечно, духовным сознанием, духовной тренировкой. Потому что подлинный монах должен лепить самого себя, каждый день в тапосе отвоевывать свое будущее. К примеру, я не могу за монаха соблюдать обязательства, обеты, практиковать или медитировать. В общем, если б мог, может быть, я попытался. Но в принципе это невозможно. Это ученик должен сам сделать. Максимум, что я могу делать, это объяснить, передать учение, протолковать сутры, поделиться собственным опытом. И именно дисциплина защищает нас от такого аморфного, нецелеустремленного сознания, от такого пустопорожнего проведения времени. Именно монашеские принципы дисциплины дают вот такую как бы направленную шакти. Если обладаешь дисциплиной, то достижение пробуждения легко. В той же сутре говорится, из-за большой пользы, связанной с чистыми правилами, осуществление пробуждения совсем не трудно. В сутре обладающего дисциплиной говорится, обладающий дисциплиной встречается с появляющимися Буддами. Обладание дисциплиной – высшее из всех украшений. Обладающий дисциплиной пребывает во всецелой радости, обладающий дисциплиной восславляется во всех мирах. Если у вас есть такой тапос и такая пробужденность в отношении соблюдения тех принципов, которые вы взялись им следовать, вы обязательно делаете свою внутреннюю алхимию, вы обязательно проходите такую трансформацию. Для этого, ну, нужно постоянно себе напоминать. Я по-прежнему монах в монастыре. Я по-прежнему следую Винае, Самае, трем драгоценностям и единой Самае. Я по-прежнему иду к цели освобождения. Как бы об этом следует постоянно напоминать, чтобы как бы не утрачивать такой дух освобождения. Поскольку монах тренируется и делает себя внутри, а не снаружи, эта работа гораздо сложнее, чем стать чемпионом по боевым искусствам. В общем, там все ясно и очень просто. Но внутри всегда монаха подстерегают множество вещей, о которых он даже не догадывается. Препятствия, подсознательные скрытые желания, кармические кредиторы, непроясненность, запутанность карм своего состояния. И как бы, когда монах практикует 2-3 года, он со всем этим сталкивается. Ему по ходу постоянно приходится перестраиваться, заново осмысливать свой статус, свой духовный путь, заново восстанавливать обеты, самая и принципы. Поскольку ситуация по мере духовной практики углубляется, он сталкивается с глубинными кармами, осознает свое «я», ему все время необходимо как бы восстанавливать постоянно себя как монаха. Если он это не делает, то дух его как бы ослабевает, хиреет. И тогда внутренние мары начинают выползать, и как бы он начинает переходить в такое расплывчатое аморфное состояние. А это, конечно, никогда нельзя допускать. В уровнях Бодхисаттвы сказано, следует осознать, что обладание четырьмя качествами является самой природой дисциплины. Каковы они? Воспринять ее от другого надлежащим и должным образом. Иметь совершенно чистое намерение. Если нарушается, восстанавливать, а чтобы не нарушалось, находиться в состоянии памятования в результате развития преданности. Кто может соблюдать дисциплину? Тот, кто осознан. Если вы осознаны, для вас не составляет труда соблюдать любую дисциплину. Ну, как бы, потому что, будучи осознанными, вы приняли решение, вы уважаете свое решение, и ваша осознанность позволяет быть внимательным к различным принципам, взятых вами обязательств, обетов или вашей дисциплины. Если же внимательность памятования ослаблена и монах не блюдет себя, то постепенно принципы, взятые им за давностью лет и месяцев, утрачиваются, он начинает их растеривать. И когда он начинает их растеривать, это как бы такой сигнал, что ему срочно нужно их восстанавливать, очищать и заново принимать. Поэтому существует практика раскаяния, открытия помыслов, восстановления собственных намерений. И монах это должен делать как бы постоянно. В общем, 3 раза в день, говорится, принимая прибежище в 3 драгоценностях. Потому что если это не делать, ваш ум как бы себя не восстанавливает в этом статусе, и он становится уязвимым для различных препятствий, внутренних мар, карм и прочего. К примеру, если монах одолевается желаниями, к примеру, смотрит на монахиню, как на объект сексуального удовольствия, улыбается ей или говорит, вот бы здорово было заняться с ней любовью в уме. Или прямо. То что такому монаху скажут? Ему скажут, дорогой, ты ошибся. Если ты в миру такие мысли допустишь, в этом нет ничего греховного. Все будут рады за тебя. Но если в монашестве, другие разгневаются на тебя, будут смотреть на тебя косо, посчитают, что ты действуешь неправильно, ты идешь вразрез с принятыми принципами. Ты наберешь себе на голову проблем и другим, в результате с позором будешь выгнан, поскольку здесь это не принято. Вот и думай, что делать дальше. Поэтому такому монаху говорят, уважаемый или почтенный, в миру есть множество прекрасных девушек, не таких, как монахини бритоголовых, с волосами, с высокой грудью, тонкой талией и крутыми бедрами. Посмотрят, могут жизни лишить от одних взглядов только. Все они твои могут быть, если ты хочешь. Что же ты здесь делаешь? Скорей беги. Многие из них только и ждут, чтобы упасть в твои объятия. Почему же ты до сих пор здесь находишься, если тебя посещают такие мысли? Ведь у тебя есть свобода воли. Если же ты находишься здесь, то ты должен все эти мысли забыть, как отрезать, выкинуть из головы, сжечь и рассеять по ветру, полностью вытащить из своего сердца и забыть, словно и них никогда не существовало. Это единственный способ пребывать в курте монаха. Поскольку здесь другое пространство, и к этому пространству нужно в нем вести себя очень аккуратно, очень осторожно. Небольшая ошибка может привести к большим неприятностям. И напротив, соблюдение принципов может привести к великому счастью и к великой радости, называемой освобождение. И задача соблюдения правил, чтобы никогда не соблюдать ошибки. Именно внимательность позволяет соблюдать правила и не допускать ошибок. Говорят, что кинары, апсары и гандхарвы в различных мирах, якшини, когда-нибудь по своей как бы еще неполной просветленности совершают ошибку или по непросветленности и сваливаются в нижние миры, допуская что-либо, что влечет неблагоприятные кармические последствия. Потом они рождаются людьми. Будучи людьми, они чувствуют ограничения, поскольку предыдущая жизнь их была в более высоких состояниях. Это примеры, как ошибки в практике приводят к большим результатам. Так считается подразделение дисциплины 3. Дисциплина обетов, дисциплина собирания заслуг и дисциплина действий на благо живых существ. Когда вы следуете каким-либо правилам дисциплины, следует четко уяснить, к какому статусу вы принадлежите, какие именно правила важны для вас, как их соблюдать, а если что-то не ясно, прояснять их, советуясь со старшими монахами. А если не удается соблюдать, исповедоваться, раскаиваться и искать пути им следования. Если вы так практикуете, медитативный опыт приходит, ваши самадхи и дхьяна нарастают, все достижения у ваших ног. В сутре вопрошений Нараяны сказано: Не защищайся дисциплиной ни ради царского существования, ни ради высших миров, ни ради того, чтобы стать Индрой, ни ради того, чтобы стать Брахмой, ни ради богатства, ни ради участи Ишвары, ни ради мира форм. Не защищайся дисциплиной ни из страха перед ужасами ада, так же, как не защищайся дисциплиной из-за страха переродиться животным или в мире ямы. Но защищайся дисциплиной ради устроения пути пробуждения, ради заботы о пользе и счастье существ. Вот в чем защита дисциплины. Практика тапаса, когда вы соблюдаете вашу дисциплину, это не только ваша личная практика, это ваше служение. Служение на благо всех живых существ и просветляющей силе. К примеру, благодаря распространению дхармы многие люди вступают на путь и очищают себя. Благодаря пестованию места дхармы многие люди могут приезжать в монастырь, проходить ретриты, практики, получать учения. Или некоторые из вас, пройдя период обучения, могут сами наставлять мирян или обучать их. Но для этого вы должны развить в себе качество. Поскольку если качество не развил, то никто тебя за авторитет даже не будет принимать. В этом заключается ваше служение. Шантидева объясняет обеты таким образом. Крастью трех драгоценностей утверждается, что это падение, подобное полному краху. Принуждать отвергнуть истинное учение. Об этих двух сказано пробужденным. У монаха даже безнравственному поведению красть шафрановые одежды, бить его, заставлять выходить из отречения от мирского, совершать пять преступлений с немедленным воздаянием, придерживаться ложных взглядов, разрушать селение и тому подобное, сказано, что это коренные падения монарха. Это имеется в виду заповеди, принципы для правителей или царей. Существам с неочищенными умами излагать пустоту, доктрину пустотности. Вступивших на путь освобождения отвращать от совершенного пробуждения. Свои качества изъяснять, обнаруживать и почитать, воспевая себя, презирать других. Думая так, глубоко мое терпение утверждать, хотя на самом деле наоборот. Обещать очищаться, накапливать заслуги и бросать это занятие. Жертвовать трем драгоценностям, затем брать пожертвования назад. Отвергнув состояние покоя и богатства, отрешения, зарабатывать на жизнь ритуалами, то есть когда медитация и соблюдение обетов отвергнуты. Эти коренные падения являются причиной перерождения существ в великих адах. Далее говорится: «Итак, владей собой и всегда улыбайся, навсегда откажись от гримас гнева, будь чистосердечен и дружелюбен с другими существами». Когда взираешь на существ, помни, что сам, полагаясь на них, станешь Буддой, таким открытым и любящим оком смотри. О том, как следует сидеть, сказано таким образом. Не сиди, вытянув ноги и суетливо потирая руки. О том, как следует вкушать во время трапезы, сказано таким же образом. С полным ртом звучно чавкая не следует есть. О том, как следует вести себя, сказано таким образом. Сиденье и отовсюду спускаясь, неопрятно, не надо звуки издавать. И двери грубо не растворяй. Найди радость неизменной, без тревожности. Что касается нечистых составляющих речи, следует отказаться от многословия и язвительной речи. В отношении многословия сказано в облаке благородных драгоценностей. Ребячливое совсем портится от истинного учения, их ум становится законстеневшим и совсем грубым. Умиротворение и особое прозрение далеки от них, это изъяны усложнения болтовней. Никогда они не испытывают почтения к святым, а зародится радость к скабрезной беседе, вот и их состояние, а мудрость выродилась. Это изъяны услаждения болтовней. О язвительной речи в сутре светила луны сказано. Даже если увидел чье-то заблуждение, не выставляй на показ тот изъян. Ведь подобный тому совершенному действию будет тобой плод обретен. Далее говорится, обезьяне услаждение сном сказано такими словами. Если некто услаждается сном и бездельем, тем самым мудрость истощается во всем и умаляется. Также и ум становится полностью истощенным, а возникающее из изначальной мудрости будет всегда истощаться. Если некто услаждается сном и бездельем, из-за незнания, лености, равнодушия, мудрость расточится. И тогда духи найдут удобный случай навредить во время пребывания в затворе и так далее. Поэтому это следует отвергнуть. В корзине Бодхисатт сказано так, Шарипутра, нет ничего такого среди полноты великолепия богов и людей, что не испытывалось бы святым с истинно чистой дисциплиной. Кто обладает дисциплиной, люди и нелюди, духи, будут совершать подношения и преклоняться перед ними. Как сказано там такими словами. Святые, обладающие накоплением дисциплины, богами всегда почитаются, нагами всегда восхваляются, якшами всегда прославляются, гандхарвы всегда совершают им подношения, брамины, царственные особы, купцы и домохозяева совершают им моления. Будды всегда их помнят, а весь мир вместе с богами дарует им силу. Далее говорится в сутре вопрошений Нараяны. Святой, обладающий подобным скоплением дисциплины, вовсе не портится, даже будучи вселенским монархом, но осмотрителен и стремится к пробуждению. Он вовсе не портится, даже став Индрой, но осмотрителен и желает пробуждения. Дисциплина нужна для того, чтобы прошло 30 лет, и вы также усердно медитировали, выходя на новые уровни. Дисциплина нужна для того, чтобы прошло 60 лет, и вы также были усердны в практике созерцания, самадхи, выходя на новые уровни и в управлении ветрами. Дисциплина подобна щиту, который защищает от карм нечистого видения сансарных препятствий. Именно отсутствие дисциплины является врагом монаха. Именно ее наличие является тем, что его освобождает. Дисциплина – это выражение внимательности и осознанности, а иначе ее понимать поверхностно. Непроясненность своих карм. Неведение в отношении глубоких данных своего подсознания. Ну, к примеру, человек ошибочно определяет свой уровень, как дивья или вира, считает себя духовным героем на грани единого вкуса. Дисциплина – это тапос, где ему приходится как бы что-либо соблюдать. Если он вира, для него это несложно. Если он принадлежит категории пашу, и у него много омрачений, если внутренние бесы не дремлют, дисциплина их зацепит, заставит проявиться, заставит возмутиться, затрепетать и как-то... На такого садхаку будет оказано воздействие, и он узнает что-то о себе. О, оказывается, во мне столько всего, а я думал, что я дивья или вира. а внутренние бесы утверждают обратное. Если бы не было дисциплины, это не было бы проявлено. Человек продолжал бы находиться в неведении. То есть он бы не видел то, что внутри него есть, и что может смутить его ум. Дисциплина это обнажает, сталкивает лицом к лицу, и у монаха выход или трансформация, или как бы он дальше не может продвигаться. Другими словами, если нет тапаса, духовная практика бесполезна, не дает успеха. Даже в мирской жизни человек не добьется ничего, если у него нет тапаса. И это сказки, что миллионеры курят большие сигары, ездят на яхтах и все как бы пребывают в таком. В мирской жизни такие люди работают по 16 часов в сутки. Многие из них жертвуют очень многим. Они обладают колоссальной концентрацией, работоспособностью и способностями, чтобы управлять компанией, фирмой и прочим. Именно потому они являются на высоте. Также можно сказать в отношении политиков, любых поднявшихся в миру. То же самое можно сказать в отношении ученых. Это люди, которые ставят на кон свою жизнь, жертвуют семьей и прочим, чтобы добиться чего-либо. К примеру, недавно я общался с ученым, он мне 4 часа, не прерываясь, объяснял суть своей теории. Причем с таким азартом и воодушевлением, я не понял 80%. Ну, это не моя специализация. Но как бы на интуитивном уровне я его сознание полностью понял. Это сознание бога страсти, абсолютно преданному своей дхарме, который медитирует на него днем и, наверное, даже ночью. Как это интеллектуальный бог, который полностью в своей вселенной, который живет этим. И который абсолютно верит и предан своему делу. И когда человек обладает такой концентрацией, он всего добивается. Практика же монаха не видна, поскольку его дело внешнее. То есть он работает очень тонкими энергиями, сознанием, с пранами. Это то, на чем трудно сконцентрироваться, что трудно заметить, где трудно увидеть ошибки. То, что не дает сразу такого как бы раджасичного азарта, как в мире людей внешней энергии. Тем не менее, именно такой безупречный подход и соблюдение принципов дисциплины позволяет монаху реализовать все. Если же тапаса нет, то это реализовать невозможно. Тапас это как бы постоянное блюдение, постоянная борьба с низшим я, постоянное блюдение, бдение и внимательность, поддержание постоянного духа пробужденности. Не должно быть так. Так, я уже 4 года монах, по-моему, я уже такой бывалый монах. Да, это можно не делать, это то. Здесь можно позволить себе слабину. Это вообще можно вот как бы... Это не пройдет, потому что чем выше святой, тем больше у него требовательности к себе, тем больше он себя блюдет, тем серьезнее он относится к самая, к виная, к иерархии, взаимоотношениям и прочим. Вот это именно показание, тем более он смиренен. То есть годами подлинный практик или подлинный монах становится чище, его дух яснее, 4 бесконечных в нем сияют, его осознанность глубже. Если же такого не происходит, такой монах как бы не растет, не прогрессирует. Он как бы не возвышается в своем сознании. Можно сказать, монашество это когда вы решили сделать сверхкарьеру или головокружительную карьеру. Не то чтобы стать кем-то в мирском смысле. А монах, как минимум, хочет стать богом-человеком, небожителем. Ишварой, Богом-творцом вселенных. Но, как вы думаете, если нет тапаса, можете ли вы быть допущены на такие высокие должности? Кем допущены? Владыками кармы и богами. Вам скажут: извините, вы не обладаете должными качествами. У нас мы таких не принимаем. Так же, как в мирской жизни на должность управляющего большой компанией требуется работоспособные, целеустремленные, инициативные, обладающие опытом работы, навыком работы в различных программах с высшим образованием и многими другими вещами. И на собеседовании, когда мирянин приходит в отдел кадров в какую-либо компанию, его тестируют, иногда довольно жестко даже. Потому что стоят большие вопросы. Там зарплата в 10 тысяч долларов, должность, социальный статус, престиж и прочее. Но что такое мирские престижи по сравнению с великим счастьем освобождения? С тем, что, на что претендует монах? Должность руководителя большой компании – это ничто перед той должностью, на которую претендует монах. Монах претендует стать божеством, Буддой, пробужденным, а в будущем Брахмой, творцом вселенных. Это означает, что требования к нему колоссальные. И он сможет удовлетворить этим требованиям только после того, как радикально себя изменит. То есть монах должен быть гением, как минимум. Должен превосходить самых великих спортсменов и чемпионов по силе воли и самоотдачи своему делу. Должен превосходить по уровню интеллекта самых интеллектуальных мирян. И так во многом. Тогда он может претендовать на то, на что он претендует. Именно понимая, как много предстоит делать и как сильно глубоко надо себя трансформировать, именно рождается тогда такое внимательное отношение к дисциплине. Разумеется, мы принимаем в монастырь не аватаров и не тех, кто был в прошлом рождении Рамалинга или Падмасамбавой. В общем, им не нужны монастыри. Такие, как бы, это существа другой категории. Мы принимаем практикующих с благой связью кармической, имеющим обычные человеческие умы и тела из плоти и крови. И такие качества нужно выработать. Их сразу нету, и никто не предъявляет. Почему ты не гений? Почему ты не аватар? Не возьмем послушники. То есть, разумеется, этих качеств нет пока. Их надо вырабатывать ежедневно. Вопрос в том, чтобы как бы не сбрасывать потенциал, не сбрасывать устремленность, а вырабатывать их годами непрерывно, на одном как бы ровном уровне.
Oh.